У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская, я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях сразу два гостя. Это Юрий Веровец, основатель компании HeadHunter, и его сын Лев, который написал только что книгу «Это футбол. Игра, изменившая мир». Я очень рада, что сегодня мы будем говорить на самую актуальную в нашей стране тему. Добрый день. Рада вас видеть сегодня.
Добрый день, взаимно.
Да. Да. Ну, во-первых, Лев, расскажи, пожалуйста, первый вопрос будет для тебя. Каково это ощущать себя писателем в таком юном возрасте?
Ну, это немножко необычное чувство, конечно, первый опыт. Это, конечно, очень странно, потому что, ну, никогда такого еще не испытывал. И немножко волнительно, потому что, ну, никогда не знаешь, будет провал книга или выстрелит. Но надеюсь, что в этот раз, конечно, все будет хорошо.
Ты специально подгадывал ее выход под чемпионат? Это был какой-то такой большой план?
Да, конечно, специально предполагалось, что она должна выйти вот прямо к чемпионату мира, и, в общем, все получилось. То есть мы выпустили ее прямо вот до чемпионата мира, в самый, собственно, момент ажиотажа и бума вокруг футбола.
Зачем ты это сделал? В чем твоя главная цель?
Ну, чтобы люди в России побольше узнали о футболе, потому что мне кажется, что многие люди смотрят футбол раз в 4 года, там, как многие смотрят Олимпиаду раз в 4 года, и футбол многие смотрят так же. Книга должна помочь им узнать больше о футболе и чуть более детально разобраться в правилах игры и в сути, собственно.
Но тебе именно хотелось написать книгу, которую смогут читать и дети тоже.
Да, то есть идея, что для всех возрастов книга, и для взрослых, и для детей, то есть для семейного чтения, можно сказать.
А как удалось вот это совместить? Я прочитала книгу, действительно, она кажется подходящей для всех. Как удалось совместить вот этот и детский, и взрослый интерес?
Ну, мне кажется, что тут важно говорить не о возрасте читателя, а их понимании футбола. То есть дети и взрослые, многие понимают футбол на одинаковом уровне, потому что многие дети интересуются футболом и знают его даже лучше, чем их родители. Поэтому тут вопрос не о возрасте, а в понимании футбола. И книга, я думаю, очень хорошо рассказывает и для начинающих фанатов футбола, так и для более продвинутых, какие-то интересные факты, о которых я даже сам, пиша книгу, не знал.
Юрий, интерес к футболу — это у вас семейный, у вас преемственная традиция?
Нет, абсолютно нет. Я всю жизнь вообще футболом не интересовался. А история такая, что Лёва, когда был маленький, ему попал в руки iPad. И на iPad была игра в футбол. И к вопросу, кстати, о влиянии электронных игр на детей. Вот, и он с 3 или 4 лет начал интересоваться футболом, потому что в этой игре, я не помню, честно говоря, это еще не FIFA была.
Это была FIFA.
А FIFA, да. Там игроки, это реальные игроки из реальных команд, клубов, можно следить за их перемещениями. Вот, и он так в эту тему втянулся, что стал мне говорить: да, папа, поехали на матч, там, папа, поехали туда-то, и в итоге мы, и, ну, поскольку нужно поддерживать ребенку явно интересно, нужно поддерживать это, я тоже стал в это дело втягиваться, и вот мы уже там ездим на чемпионат мира, ездили на Евро, и здесь, в Москве, ходим на матчи. Вот, и любое дело, когда ты начинаешь разбираться не поверхностно, действительно, не раз в 4 года, а когда ты начинаешь разбираться глубоко, это хорошо, потому что, во-первых, ну, это интересно просто, потому что футбол — такая игра, если ты хоть чуть-чуть дал себе труд разобраться, что там происходит, она становится совершенно по-другому, ты по-другому на нее смотришь. А с другой стороны, у тебя всегда есть повод поговорить с собственными членами семьи. То есть у тебя нет проблемы, о чем поговорить за ужином. Или мы пришли, там, не знаю, в ресторан, в кафе, не сели в телефон, каждый воткнулся в свой, а всегда есть предмет для обсуждения, потому что футбол прекрасен тем, что он дает повод поговорить и тему для разговора всегда, в любой момент, всегда что-то происходит, всегда есть что-то обсудить, всегда есть люди согласные и несогласные. И, с другой стороны, это достаточно нейтральная тема, чтобы не переругаться между собой, а с третьей стороны, ну, интересно поспорить. То есть я считаю, что это прекрасный способ именно семейного времяпровождения, семейного увлечения, поэтому я это старался всячески поддерживать. Ну, еще тут надо, конечно, сказать, что... Ну, идея писать книжку пришла не просто так, потому что у нас мама, собственно говоря, директор и владелец издательства «Пешком в историю», и который издает много книг уже многие годы, издает книжки на разные темы, стараясь пробудить в детях любовь к чтению, любовь к какому-то знанию, да. Вот, и книжка про футбол. Мама тоже наша не интересовалась футболом совершенно. Вот, и Лёва к ней пришел, сказал, что, мам, давай книжку делай. Вот ты выпускаешь много разных книжек, а вот книжки про историю футбола у тебя нет.
То есть была твоя инициатива?
Да.
Классно.
И да, вот сначала она поискала на какую-нибудь книжку перевести, но выяснилось, что даже в Бразилии мы специально ездили на выставку международную детской книги, детской литературы, даже в Бразилии, в общем, хороших книг про историю футбола не было. То есть переводить нечего было. Ну, решили, ну что ж, надо, значит, писать самим. Так это и случилось.
И как ты собирал фактологию? Где ты брал всю информацию?
Ну, много разных источников. На самом деле это очень непросто, потому что нет там единого сборника всего интересного, что произошло в футболе, и очень сложно было, конечно, все собирать. Но что-то я знал сам, какие-то факты нужно было искать, допустим, там, рассказать какую-то интересную историю, допустим, про щитки. И уже искали, значит, таким способом. Но очень много источников, то есть, ну, и Википедия, конечно, помогала, и, ну, и какие-то сторонние сайты, конечно, то есть... Ну, из всех возможных источников.
А ты разговаривал с кем-то, я не знаю, с футболистами, тренерами? То есть у тебя был какой-то живой контакт с людьми, которые в этом деле?
Ну, максимум я общался вот с нашим, собственно, переводчиком Федором Погорелым, который тоже очень уважаемый в сфере спортивной журналистики человек. Но нет, более этого нет.
А что ты сам вот за время написания книги узнал о футболе такого, что перевернуло твое представление или подтвердило, может быть, какие-то твои догадки?
Ну, ничего, что прям перевернуло мое представление, я, конечно, не узнал, но какие-то там вот интересные факты, которые описаны в нашей книге, я, ну, открыл для себя там, что там футболисты убили за автогол, там, я, честно, не знал этого, но, ну, вот, написав книгу, конечно же, мы это узнаем.
В одной из рецензий я прочитала, что... закончив читать эту книжку, человек может понять, почему именно футбол стал... тем самым особенным, главным видом спорта. Вот вы сами для себя как на этот вопрос отвечаете?
Ну, я для себя отвечаю очень просто, потому что, во-первых, эта игра очень демократическая, в том смысле, что ничего не требуется для того, чтобы самому начать играть. Никаких материальных вложений. Это не теннис, ну, может быть, баскетбол еще сравним, да, тебе нужно просто кольцо и мяч. Для того, чтобы играть в футбол, тебе нужны две консервных банки и мяч, и все, больше ничего не нужно. Вот. А с другой стороны, она очень... есть три факта. Она очень командная, то есть выигрывает не один человек, не как, вот опять же, теннисист. Вот я один против другого соперника. А это всегда команда. Это всегда как бы людей завлекает, когда видят, что, ну, работает целая команда. С другой стороны, в ней есть простор индивидуальному мастерству. Да? То есть всегда есть вот эта вот командность. С другой стороны, есть... звезды, которые показывают индивидуальный класс. С третьей стороны, есть тренеры, которые своей волей все это организуют. Вот. Ну и с четвертой стороны, это действительно драма, зрелище. То есть футбольные матчи бывают, конечно, неинтересные, бывают скучные, но бывает это не хуже, чем шекспировская пьеса.
А как вы относитесь к теории о том, что футбол — это замена войны для мальчиков?
В каком-то смысле, да, сейчас это особенно вот на фоне последних чемпионатов мира, это становится понятно, что люди таким образом, во-первых, идентифицируются национально, да, то есть сейчас вообще понять, кто-то по национальности довольно сложно бывает, вот, но однозначно ответ — та сборная, за которую ты болеешь, это и есть, в общем, твоя национальность, да, вот. А действительно, это способ как-то вот, ну, не пойти там с палками и дубинами друг на друга, а вот посмотреть футбол, а потом обняться вместе, там, выпить пиво и пойти, не знаю, весело провести время. И это мы наблюдаем прекрасно вот в Москве, в других городах, где проходит чемпионат. Люди действительно очень после футбольного матча очень дружелюбно друг к другу относятся. Никаких инцидентов нет. Я не слышал ни одного, чтобы было инцидента с какими-то, значит, стычками. Наоборот, вот мы были свидетелями, мы были вчера на матче в Сочи, позавчера. И мы видели, как люди подходили к хорватским болельщикам, поздравляли их, и все было прекрасно, и наоборот, как-то все очень поддерживали, да, говорили, вот вы молодцы, поздравляем.
Да-да, в Москве, кстати, то же самое было. Лев, ну что, ты как главный эксперт по футболу, скажи, почему это самая главная игра в мире?
Ну, я думаю, что все-таки ключевой все-таки фактор — это доступность, что все-таки много людей там идут играть в футбол во дворе, а начинаешь играть в футбол во дворе, идешь там в футбольную школу. И, ну, я думаю, что эффект, что чем больше игра популярна, тем более популярна становится. То есть, что все-таки есть эффект кома, то есть, чем больше футбол популярен, тем больше показывают по телевизору, а если все время футбол по телевизору, начинаешь втягиваться и... Ну, и там, не знаю, какой-нибудь чемпионат мира по баскетболу, нет такого ажиотажа, да, вот чемпионат мира по футболу, там фактически вся страна об этом знает, и все-таки это вызывает очень большой там бум, и наверняка сейчас детей начнут записывать в футбольные школы, тем более на фоне вот успеха сборной России. Поэтому мне кажется, что, ну, все-таки, да, ключевое слово — это доступность.
Доступность. Ты сам же играешь?
Да, играю.
Расскажи про свой личный опыт.
Ну, я играю на позиции вратаря.
То есть ты будущий Акинфеев?
Посмотрим.
Да,
но, в общем, я играю тоже в местной команде, то есть не в каком-то там профессиональном клубе, но у нас вот в Швейцарии к этому надо стремиться, что там в каждой деревне есть свой футбольный клуб, есть свои поля, которые хорошего качества на самом деле. Да, конечно, это там маленькие команды и поля, конечно, не уровня профессиональных стадионов, но качество вполне хорошего, и к этому надо стремиться в России, чтобы... родители не должны были там возить своих детей за 100 километров в футбольную школу, а чтобы в каждой там, в каждой маленькой деревне был свой клуб, свой хороший клуб, в котором можно было играть, развиваться и получить удовольствие.
То есть ты играешь там? Ты играешь,
да.
Ага, как интересно. А как ты думаешь, чем отличается вообще подход к футболу там и здесь? В России и в Европе, например?
Ну, ключевой фактор, что все-таки в Европе клубы не спонсируются государством, и школы тоже не спонсируются государством, то есть меньше, то есть, ну, профессиональные школы. Маленькие клубы, конечно, там спонсируются из бюджета там села и деревни, но профессиональные школы, в которых уже готовят настоящих профессионалов, не спонсируются государством. Они все-таки спонсируются клубами, которые спонсируются там компаниями, большими брендами, а не государством, как в России. То есть вот какая-нибудь вот недавно была история про академию Тольяттинскую имени Юрия Коноплёва, которая, собственно, на грани сейчас, собственно, закрытия, хотя оттуда вышли там вот Дзагоев, Кутепов, Забнин, это все игроки сборной, которые вот играли, собственно, вчера в Сочи, и они, это все воспитанники этой академии, но она находится на грани, значит, краха, потому что деньги оттуда ушли, Абрамович ее перестал спонсировать, и понятно, что на бюджете области невозможно там тренировать профессионалов, чтобы они играли прямо в сборной.
То есть получается, что мы сталкиваемся с проблемой, когда один какой-то человек должен поддерживать спорт, а иначе это направление не будет развиваться. Или что? Так, ну, какой выход все-таки? Государство или частные деньги? Что
должно быть все по чуть-чуть. Многие, как мы видим, что команды, которые чем меньше команда зависит от государства, тем лучше она играет. Ну, то есть, условно, там Краснодар, допустим, да, Галицко, он пока феноменальные результаты, то есть он в 2008 году был клуб создан. И там через, там, не знаю, 7 лет он уже играл там в Еврокубках. Хотя государственный день-то вложено было ноль. И мы видим, что это очень успешный проект, как и там какой-нибудь ЦСКА, который тоже, да, он спонсируется деньгами государства, но в меньшей степени. Все-таки и ЦСКА все-таки имеет очень гениального, я бы сказал, президента, который при абсолютно минимальных финансовых возможностях все-таки держит команду на таком высоком уровне. Вот. А мы видим, что там клубы, которые, особенно из маленьких городов, которые были на содержании государства, они закрываются, там каждую неделю слышно о закрытии нового клуба, там, ну, Тосно, там, Кубань, Волгарь, вот сейчас Газпрома перестал смонтировать Волгарь, и все, клуб фактически исчез, опустился там в низшую лигу, из которой, скорее всего, никогда в жизни не выберется, потому что, ну, невозможно жить на деньги области, тем более не самый богатый, то есть все-таки нужно, чтобы больше людей инвестировало в футбол, и нужно делать эту сферу привлекательной для инвесторов.
Угу. А почему, тем более накануне чемпионата, эти частные деньги уходили из этих клубов? Как-то звучит как парадокс, на самом деле.
Это никак нельзя с чемпионатом мира. Клубный все-таки футбол и футбол сборных немножко различается. То есть то, что там какие-то спонсоры уходили из клубов, это в основном либо области, там как в Кубани, например, да, но Кубанская, значит, Краснодарский край никак не связан с чемпионатом мира. То есть он не вкладывает огромных денег в проведение чемпионата мира. Это никак не связано. Просто что, в общем, все меньше и меньше денег есть на содержание футбола. Ну и ввиду общего кризиса, там, того же «Газпрома», например, больше нет денег, чтобы спонсировать региональные клубы. Там Оренбург, Волгарь, у них уже все меньше и меньше денег, чтобы спонсировать эти клубы. Да, там Оренбург, вот, кажется, премьер-лиги, они все продолжают его содержать. А Волгарь там из второго дивизиона уже все, он им уже не нужен. То есть Тосно тоже у них, они лишились спонсора, потому что, нет больше денег у российских инвесторов, чтобы содержать клуб, потому что это все-таки очень, очень дорого.
Да, это очень интересно. Мы еще про российский футбол и его будущее немножко поговорим в следующей части. Я хотела пока спросить о том, вот с точки зрения жизни, какое место занимает футбол в твоей жизни? Как ты сочетаешь его с учебой? Как, когда ты тренируешься? Когда ты пришел первый раз? Вообще, вот как это в твоей жизни существует?
Ну, занимает это, наверное, большую часть моей жизни. У нас 5 тренировок в неделю, то есть у нас 4 тренировки плюс матч. Все это все-таки требует достаточно больших там, временных ресурсов в основном. Но пока что это удается совмещать с учебой, то есть... я думаю, что если встанет какой-нибудь вопрос там, футбол или учеба, то, наверное, все-таки выбор пойдет на учебу, потому что, мне цель стать профессиональным футболистом все-таки.
А, ты не хочешь быть профессиональным футболистом?
Нет.
Почему?
Ну, потому что, скорее всего, я никогда не стану, потому что это очень тяжело пробиться в профессиональный футбол. И потому что это очень ненадежная профессия. То есть просто надо делать выбор очень рано, там, 18 лет, а там одна травма может поставить крест на карьере. И да, конечно, там еще не поздно, там, в 20 лет переучиться и начать жить заново, но все же это будет потерянным временем, и мне кажется, у меня нет там желания играть на профессиональном уровне.
Что об этом думает папа?
Я, в общем, тоже думаю, что профессиональным футболистом нет смысла стремиться стать. Но, с другой стороны, футбол же — это не только футболисты. Это огромная индустрия. И сейчас любой родитель думает, куда подтолкнуть идти своего ребенка, какие области, какие профессии будут жить. Потому что мы в таком стремительно меняющемся мире живем, что непонятно, кто... какие профессии вообще выживут, да, через 10, 15, 20 лет. И, с другой стороны, я понимаю, что футбол — это та индустрия огромная, которая в любом случае будет только развиваться, только расти. И это, конечно, не только футболисты, потому что футболисты — это, как в кино, актеры, это только вершина айсберга. А ведь это огромное количество людей разных профессий, которые обеспечивают, чтобы 11 человек вышли на поле и сыграли. Да? За этим стоит огромная масса людей самых разных профессий, и менеджеровских, и медицинских, и, все, что связано с коммерцией, с медиа. Да? Это огромная-огромная индустрия. Поэтому где-то в этой области можно найти себе занятие по интересу, независимо от того, ты там даже умеешь играть в футбол или нет. Мы знаем, что, например, многие тренеры, собственно говоря, не были никогда футболистами. Вот, поэтому я думаю, что это хорошее такое направление движения, да, в плане личного и профессионального развития. А с другой стороны, если у ребенка есть интерес хоть к чему-то, да, кроме того, чтобы втыкать в свой телефон, да, то это уже настолько хорошо, что с точки зрения родителей нужно сделать максимально, чтобы поддержать это, чтобы отвлечь от известных нам способов провести время.
А в какой момент, был же наверняка какой-то момент, когда ты принял это для себя внутреннее решение, что нет, профессионально я не пойду, я буду в отрасли?
Такого момента не было, потому что никогда не было такого выбора. Никогда не стал выбор, стать профессиональным футболистом или нет. потому что я, не знаю, слава богу или к сожалению, не играю в футбол настолько хорошо, чтобы стать профессиональным футболистом. Но, наверное, если бы такой выбор был, то я бы наверняка не стал бы там откладывать учебу, чтобы играть в футбол.
Ты учишься в школе?
В школе, да.
Ага. Тогда кем ты хочешь стать?
Спортивным юристом.
Ты хочешь стать спортивным юристом?
Да.
Вот как интересно. Почему?
Ну, потому что я очень люблю футбол, и как-то хочется что-то делать, связанное с футболом, ну и юристом, потому что мне кажется, что это очень важная профессия, и что квалифицированных юристов в мире спорта не хватает. Все-таки есть там нехватка кадров, и хочется помогать там, собственно, российским спортсменам, которых постоянно, мне кажется, не всегда, но частично все-таки заслуживают, можно сказать, в КАС и в других инстанциях.
Угу, угу. Как интересно. Пока ты уже стал спортивным писателем, это уже первый шаг.
Первый шаг, да.
Да. Ну, давайте поговорим про болезненное, тяжелое, но в эти дни приятное. Про российский футбол, раз уж у нас эксперты. Как вы объясняете для себя то, что происходит сейчас с нашей командой на чемпионате мира? То, что никто не ожидал, и вдруг случилось? Или для вас это не было сюрпризом?
Ну, это был, несомненно, сюрприз, особенно ввиду там товарищеских контрольных игр, в которых до последнего не было там невидимого рисунка игры, ни понимания, во что мы вообще играем. То есть, когда там Черчесов менял схему там за два дня там до матча, это, конечно, было немножко странно, но, как мы видим, это принесло результат. И я, честно сказать, не могу объяснить такое изменение, там, что там в игре с Испанией, мне кажется, что там, да, повезло, надо понимать, что нельзя брать испанцев без везения, но против того же Египта и против той же Саудовской Аравии, там, все-таки план на игру был выбран очень правильно и очень грамотно с точки зрения тренера, и футболисты тоже выкладывались по полной. То есть, мне кажется, здесь именно вот много факторов. Поэтому, конечно, так обидно, потому что не знаю еще, конечно, когда сможем снова эти все факторы совместить воедино, чтобы там выйти вот в полуфинал или даже выйти из группы.
Угу. То есть тебе не кажется этот успех началом какого-то большого изменения в российском футболе?
Нет, потому что как раз этот успех не повлечет изменений. И в этом это, конечно, немножко грустно, потому что теперь на волне этого успеха, собственно, вышестоящие чиновники решат, что все хорошо, что футбол идет в правильном направлении, и что ничего менять не надо, что система подготовки кадров работает, и что все хорошо. Но надо понимать, что это не так, потому что, как я уже говорил, там многие футболисты этой сборной, они выращены еще до того, как там появился лимит, и вот, собственно, в этой академии Тольяттинской в том числе, когда еще она была, значит, на своем пике, как раз в нулевые, когда самый был пик, значит, подготовки кадров для сборной. То есть надо все-таки думать о юношеском футболе и в это вкладываться, и не забывать о том, что там уже в 22-м году, тем более в 26-м уже всех этих людей не останется в сборной. Максимум, может быть, там, не знаю, Головин, самый молодой. Но, не считая его, все футболисты уйдут, и нужна замена. А пока что, к сожалению, не видно, кто этих футболистов сможет заменить. То есть да, есть вот 11 игроков, там 13, которые готовы там сыграть и готовы сыграть на максимуме. Но мы видели, что там вот по матчу с Уругваем, что вышел, резервный состав отчасти. Несколько там 5-6 футболистов основных не сыграли. И мы увидели, что это привело к последствиям, катастрофическим. И пока что нет, к сожалению, резерва у сборной.
Угу. Постоянно звучит вопрос. Ну как же, у нас огромная страна, и мы не можем найти 11 человек, которые могут сыграть, а есть крошечные страны, которым это удается. То есть это не зависит... Как должен в идеале выглядеть детский, юношеский футбол в стране, чтобы вот нашлось раз в 4 года 11 человек, которые могут хорошо сыграть?
Ну, это очень сложный вопрос. Я думаю, что на него нельзя ответить в двух словах.
Да, вот но мы ответим на него. У нас будет много времени, чтобы на него ответить. Мы буквально через прервемся на новости, послушаем новости и вернемся к нашему очень интересному разговору, потому что как раз в следующей части мы поговорим о том, что вам делать, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал футболистом, или что делать, если вы не хотите, чтобы он стал футболистом.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Снова здравствуйте. Итак, вопрос. Как должен выглядеть детский юношеский футбол в России, чтобы мы нашли 11 игроков раз в 4 года?
Ну, КЖ, это очень сложный вопрос, но важно, чтобы все-таки приходили какие-то частные инвесторы и вкладывали деньги. Это очень важно, потому что невозможно создать академию только за счет денег государства, потому что, ну, надо признать, что футбол — это далеко не самое главное, наверное, даже вообще не главная статья расходов бюджета. И, по-моему, чем меньше денег вкладывается в футбол, тем лучше, потому что они нужны сейчас в другой области, в других областях. Но вот Галицкий же построил школу Краснодара. И я надеюсь, что сейчас вот «Краснодар-2», собственно, смог заявиться в ФНЛ. И да, там путем исчезновения других клубов, но все-таки смог. И я надеюсь, что все-таки «Краснодар» покажет, что им за счет именно хорошей академии, хорошего резерва можно там и выиграть чемпионат России, и даже показать себя в Лиге чемпионов. И главное, растить молодых футболистов за счет там каких-то частых инвестиций.
Угу. Еще очень есть один важный фактор, который я хотел бы упомянуть, это болельщики. Потому что футбол не существует без болельщиков. И проблема частных инвесторов заключается в том, что если на матч ходит 2000 человек, то нет смысла привлекать, скажем, рекламные контракты. И невозможно окупить содержание клуба за счет рекламы во многом, да, или продажи прав на трансляцию, за счет чего существуют клубы. И если люди не ходят на футбол, то чего тогда они ожидают от собственной сборной? То есть я бы хотел сказать, что болельщики — это необходимая часть успеха национальной футбольной сборной, и люди должны потратить свое время, потратить свои кровные деньги для того, чтобы прийти на матч своего клуба в том городе, в котором они живут, и его поддержать таким образом деньгами. Потому что мы видим по примеру Европы, да, вот английская премьер-лига, самая успешная лига в мире. Но существует же не только она, ведь существует второй дивизион, третий дивизион, и мы видим, что люди ходят, там, матчи команд третьего дивизиона собирают по 10-20 тысяч зрителей. Это невозможно себе представить в России, да, чтобы люди ходили на 20 тысяч человек, приходило на матч третьего дивизиона. Но за счет этого существует и английская премьер-лига, куда стремятся попасть все игроки, и мы видим, что тоже одна из проблем российского футбола, что их соперники все играют в топовых европейских клубах, а у нас, в общем, ну, единицы. И поэтому основной призыв — ходите на футбол, ходите на стадионы, создавайте посещаемость, отдавайте свои кровные деньги за билеты, таким образом вы поддерживаете приход вот этих частных денег в футбольные клубы, и тогда будет вся вот эта пирамида огромная развиваться. Вот поэтому короткий ответ, да, надо ходить на футбол. Угу.
А вам не кажется, что вообще в России боление за футбол, оно довольно маргинализировано?
Отчасти да. И вот как раз роль государства могла бы стать не в том, чтобы просто выписать чек и дать денег, да, а в том, чтобы популяризировать идею, и в частности через государственные медиа, популяризировать идею сходить в субботу на матч своего клуба в свой город, а не смотреть его, например, по телевизору, да, если его по телевизору показывают. Потому что, с одной стороны, ну, это просто хорошо встать и выйти на улицу, всегда полезно, вот. А с другой стороны, ну, вы поддержите таким образом и тот самый детский юношеский футбол, потому что клубы, да, при них существуют все эти академии. И опять же, вот приход частных денег, рекламные контракты и все вот это вот. Поэтому вот государство могло бы средствами своих медийных возможностей это поддержать.
А является ли карьера футболиста востребованной в России? Хотят ли люди быть футболистами?
Да.
Ну, сложно сказать. Тут действительно карьера футболиста сложная, как вообще карьера профессионального спортсмена. Сильно-сильно зависит от родителей. И, конечно, родители тоже подвержены влиянию медиа. И мы видим на примере, например, теннис, вот классический пример, да, в Советском Союзе теннис был, ну, откровенно говоря, довольно слабо развит. Вот, потом пришел Борис Ельцин, который любил теннис, да, и мы видим результат вот за 10-15 лет Россия выбилась в лидеры мирового тенниса. Вот, и во многом за счет того, что люди увидели, что, да, отдать детей в теннисную школу, это, ну, хорошо, нормально, и не стыдно сказать своим знакомым. Да, то же, кстати, сейчас происходит с шахматами. Еще один пример, что сейчас мы наблюдаем возрождение российских шахмат, и люди считают, что нормально отдать своего ребенка в шахматную школу, и мы видим огромный рост популярности шахматных турниров. Вот, с футболом такого не происходит, и опять же потому, что люди, ну, не видят возможностей, и как можно сделать карьеру в футболе. И вот, в частности, наша вот передача, надеюсь, этому отчасти послужит, то, что в футболе это не обязательно карьера футболистов, действительно, есть много других профессий, и это та область, которая будет жить всегда, да, и это, несомненно, обеспечены будут работы дети до своей старости, вот. Поэтому, вот, да, к сожалению, сейчас не так много людей отдают своих детей в футбольные школы, но, с другой стороны, тут есть еще и как сказать, проблема курицы и яйца, да, потому что не везде есть, скажем, хорошие поля. Проблема даже в Москве найти хорошее поле, ну, в общем, их мало, откровенно говоря, по сравнению с другими городами. При том, что Москва сейчас во многом находится на уровне мировых столиц по инфраструктуре, по всему. Но вот конкретно, скажем, футбольных полей, их просто по пальцам пересчитать. И вот найти где-нибудь поле, там, не знаю, в Мещанском районе города Москвы, вот просто пойти поиграть где? Вот.
Потому что все время говорят о том, что, ну, посмотрите там на бразильцев, посмотрите на аргентинцев. Они же там в 3 года выходят во двор и играют. А у нас нет этого.
Нет культуры выйти во двор и поиграть в футбол, потому что у них все-таки есть... Во-первых, у многих людей нет мобильных телефонов. Это, на самом деле, очень важный фактор. Его нельзя недооценивать, что когда там либо опция сидеть дома, ничего не делать, или выйти во двор и поиграть с друзьями в футбол, потому что на больше нет денег, кроме мяча, то, конечно же, выбор очевиден. А когда там можно посидеть в приставку, в телефон, там ВКонтакте почитать, или выйти там во двор, и нужно еще там, допустим, сесть на автобус, доехать до футбольного поля, чтобы поиграть, то, ну, тут выбор тоже очевиден. И, конечно же, это тоже очень влияет, что парадоксально в более бедных странах футбол часто больше развит, чем в более богатых. Вот как, допустим, в Бразилии, в Аргентине, во всех, собственно, южноамериканских странах, где очень развит.
Ну, плюс еще есть фактор примеров, да. Каждый родитель понимает, что у ребенка есть шанс стать Неймаром или Месси. И понятно, что он очень маленький, но, тем не менее, есть примеры, когда люди выбиваются и становятся суперзвездами. И, конечно же, это подталкивает всю остальную массу людей. Вот такие примеры. Опять же, хороший пример с теннисом. Мы видели там Кафельников, я думаю, что один привел в теннис невероятное количество людей одним просто своим примером.
Тогда, может быть, еще проблема в том, что наши сами футболисты как-то не пропагандируют свой вид спорта. Или пропагандируют, я не знаю.
Ну, сейчас, кстати, не слежу за социальными сетями наших футболистов, но я думаю, что они достаточно его пропагандируют, и все-таки это не работа футболистов, что футболисты, опять же, есть другие люди, которые должны этим заниматься, и это не футболисты. То есть тут футбол должны пропагандировать именно СМИ, футболисты должны в него играть и показывать своей игрой, что вот можно этого достичь. И они показали, собственно, на этом чемпионате мира, что и как 10 лет назад в Евро 2008 года, что, ну, вот есть куда стремиться, и что любой там ребенок может пойти играть в футбол, и возможно, да, возможно, что не станет, но может стать национальным героем и, значит, вот так вот играть на чемпионате мира, ставить свои сборки.
Ну, и к вопросу, извините, про профессии в футболе, да, этим должны заниматься медиа-менеджеры клубов, обеспечивать вот эту социальную работу с социальными сетями, работу с медиа. Действительно, это не работа футболистов, писать в Инстаграм. Но должен быть в клубе специальный профессиональный человек, который будет говорить, вот ты там пишешь в Инстаграм то-то, или я за тебя пишу, там делаю фотку, но я пропагандирую, это интерес клубов, пропагандировать интерес к своим звездам, да, создавать своих собственных звезд, потому что, опять же, звезды приводят рекламные контракты, посещаемость и так далее.
Давайте попробуем нарисовать какую-то понятную схему, что происходит с ребенком, маленьким мальчиком, который хочет играть в футбол, у него появился к этому интерес. Вот как выглядит его путь в футболе?
Или девочка, кстати.
Или девочка.
Женский футбол,
да, мы про
тоже
девочек,
популярная
да, да,
тема.
Да, да,
да.
Ну, начинает он с того, что он идет играть в футбол, и тут есть два пути. Либо он идет играть в мини-футбол, потому что далеко не во всех городах России есть реально возможность играть в футбол. И это тоже большая проблема, что далеко не везде можно играть в футбол. И, к сожалению, не создаются условий для этого, потому что, ну, это очень дорого, на самом деле, стоит крытые поля, и далеко, ну, большинство клубов этим не занимаются, и поэтому, понятно, когда тренировочный сезон длится там 6 месяцев, невозможно вырастить звезд. Поэтому многие идут в мини-футбол и, или в какой-то местный маленький клуб. Потом их должны заметить скауты каких-то более больших команд, либо из столиц, либо из... Ну, более большие, более крупные команды городов, там, не знаю, там главная команда города, там ЦСКА, Спартак, там в Москве, Урал, Екатеринбурге, там даже Сибирь, Новосибирск. И когда вот мальчик из Новосибирска идет играть в футбол в местную команду вначале, потом его замечают скауты Сибири, он приезжает в свой город, в Сибирь, на просмотр, и его либо берут, либо не берут. И если его берут... то он, значит, играет в академии в Сибири. И это пока что не стоит никаких проблем, потому что это рядом, это тот же город, вполне может доехать, это не стоит много денег. А потом, если он хорошо себя проявляет в этой Сибири, то его могут там уже пригласить, не знаю, там, в ЦСКА, допустим, или там даже в Урал, допустим, да, в Екатеринбург. А ЦСКА и даже Урал — это уровень сильно выше, чем Сибирь. И поэтому, конечно, есть желание поехать там в Москву, допустим, играть в школе ЦСКА. И тут уже стоит вопрос, что либо продолжать играть там за условную Сибирь и возможно, там, стать футболистом уровня там, ПФЛ, там, третьего дивизиона, да, или, может, даже не стать профессиональным футболистом. Или все-таки уже, собрать, все свои силы в кулак и поехать жить одному без родителей в Москву. И это, собственно, и главный выбор, который стоит перед многими футболистами. Нужно ли ехать там, в большие города из своих местных команд. И это далеко не такой простой выбор. И мне кажется, тут надо смотреть уже по ситуации. Все-таки там оценивать реальные шансы ребенка стать футболистом и его желания. Но мой совет, что если видно, что ребенка очень хочет, то не надо говорить ему «нет». То есть надо его пытаться переубедить. Обсудить с ним все риски, то есть, что если он не станет футболистом, то он может закончить на низкопрофильной работе, которая, возможно, ему будет еще меньше нравиться, чем там, пойти учиться сейчас. Но надо понимать, что если вы скажете ему «нет» и точка, то, во-первых, он будет не любить себя, потому что он не смог стать футболистом, хотя это, возможно, была его мечта. Во-вторых, он будет корить вас за то, что вы не дали ему пройти этот путь к своей мечте, потому что он так никогда не узнает, стал ли бы он Месси или не стал. Поэтому лучше всего, если совсем не удается переубедить ребенка, все-таки дать ему принять свой, сделать выбор и самому принять это решение. Все-таки уже достаточно, он в 10-12 лет, он уже достаточно адекватен и понимает, что это там жить без родителей там много лет и... Ну, понимает все риски. А если не понимает, то надо их четко ему объяснить, чтобы он был уверен в своем решении.
А какой вообще возраст вот этого развития футболиста? До какого возраста ты должен понять, что ты остаешься в профессиональном футболе?
Ну, тут опять же не понять. Тут опять же пригласят, не пригласят. Но я думаю, что если там до 15 лет никакой большой профессиональный клуб не пригласил...
До 15?
Ну... Не надо так цепляться за этот возраст. Я, честно, не могу так сказать, но я думаю, что если там до 15-16 лет никакой большой клуб не пригласил, то нужно там пора играть в своем маленьком клубе Новосибирска или даже в профессиональном клубе Сибири. Если СКА не пригласил, то продолжать играть, значит, в своей местной команде. Или, если уже это нельзя будет совмещать с учебой, идти учиться там в университет или куда там хочется идти.
А насколько вообще работает эта система поиска талантов у нас?
Ну, она работает...
То есть ты сказал, заметили, пригласили. А да. вот это сцепляющее звено между тем, что я хорошо играю, и меня заметили, оно как-то работает?
Ну, это скауты, которые этим занимаются. Это тоже отдельная профессия, на самом деле, которая никак не связана. Это не футболисты, это не тренеры. То есть это именно скауты, цель которых там заметить игроков и привести их в большие клубы. То есть... Многих игроков там, я думаю, что там, может быть, у нас в России тоже был свой Месси, но просто его не заметили.
Вот-вот.
Просто, что, не знаю, там, на том турнире, на котором были скауты, он плохо сыграл, и все, и он никуда не поехал, да. А какого-нибудь вот уже, там, тот же Головин, его там заметили, и он, собственно, приехал в ЦСКА и, собственно, вот дорос до уровня сборной. И тут еще вопрос в том, что нужно, чтобы команда играла на каких-то турнирах. То есть того же вот Головина заметили на там, я не помню, честно, какой был турнир, но тоже был какой-то в Сибири турнир. Большой, значит, где там чуть ли не 100 команд участвовало. И говорит, куда приехало много скаутов из всех клубов страны, потому что там традиционно играют большинство команд. И, собственно, вот скаут ЦСКА заметили, что вот такой вот есть игрок, предложили его там родителям, и он переехал в Москву.
То есть какой-то набор довольно субъективных факторов, нет? Могут ли родители, заметили или нет, попал или нет?
Ну, вопрос еще, да, вопрос еще все-таки материальный. То есть чаще всего большие клубы готовы, значит, оплатить там проживание, особенно если они видят, что этот игрок, значит, талантлив. Ну, вот Месси даже оплатили там очень дорогое лечение.
Это я знаю, эту историю.
То есть, ну, такие примеры есть, что там клубы все берут на себя. Но это далеко не всегда так. То есть, если там вы живете в каком-то, не знаю, маленьком сибирском городке, и вас, опять же, приглашают все ту же, там, не знаю... В Урал, допустим, не всегда Урал бы готов оплатить все проживание всего, значит, состава. И это очень часто тоже финансовый вопрос, который, к сожалению, не всегда можно решить. И из этой, значит, сибирской деревни переехать в Екатеринбург.
А как вы думаете, насколько вообще эта система коррумпирована?
Ну, она... Сложный вопрос. Система чего? Система поиска талантов или в общем футбол?
Ну вот футбол? Да, вот это футбол в целом и попадание вот этих людей на самый верх. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, ну, по крайней мере, до последнего времени мы видели, что люди, которые играли в нашей сборной, у них наверняка были огромные зарплаты, я, честно говоря, не в курсе какие, но
да,
высокие.
Высокие.
И при этом они показывали плохие результаты.
Но это не вопрос коррупции, это вопрос, что просто лучше нет. Что объективно лучше, ну, вот сборная — это лучший футболист. Надо понимать, что это там лучшие, там вот 23 человека, которые лучше всех в России играют в футбол. За исключением там нескольких человек, которых не взяли.
То есть никто не умеет играть в футбол в России?
Ну, как мы видим, умеют. Как мы видим,
ну,
умеют.
Да, ну,
но
это был сюрприз.
Это был сюрприз, но все, но умеют же. Нет, я не думаю, что есть какая-то там коррупция огромная. Но есть, конечно, есть там вот Борис Ротценберг, который... Ну, мы все понимаем, что он не гениальный футболист. И у него даже есть рекорд РФПЛ по количеству матчей без выхода на поле. Но нет, он наверняка футболист, и он, конечно же, играет в футбол лучше нас всех. Но я думаю, что ему помогли, конечно же, пробиться там в Локомотив и во все те клубы, в которых он играл. Но это единичный случай. То есть я не думаю, что прям можно подкупить... там, скаута, чтобы он привел тебя в клуб. А главное, что это бессмысленно. Что какой смысл там? Все равно до профессионального уровня нельзя дорасти так. Максимум можно, я думаю, на просмотр. Я думаю, если хорошо заплатить, можно там попасть на просмотр в условиях ЦСКА. Но если ты не умеешь играть, тебя все равно, когда это просмотр, никто не возьмет. То есть бессмысленно это. То есть попасть на просмотр, я думаю, да, за деньги.
Ну,
можно.
Еще тут очень важный вопрос, возвращаясь к началу разговора, почему нужны очень важные частные деньги в футболе. Потому что частные деньги исключают коррупцию. Никто не будет тратить свои деньги на то, чтобы кого-то коррумпировать. Да? Когда появляются государственные деньги, которые просто как бы валятся с неба, да, всегда есть желание как-то их поделить не так, не самым эффективным образом, так скажем. Да? Вот. А все-таки частные деньги подразумевают, что ты хочешь, тот, кто их вкладывает, хочет получить максимальную отдачу на них. Вот и ответ на этот вопрос.
Угу. Ну, кстати, про частные. Ведь есть еще, ну, по крайней мере, я знаю, в Москве какие-то частные футбольные школы, типа так, спорт и так далее. Как вы вообще к этому относитесь? Это может как-то помочь ситуации? Куда приводят маленьких детей?
Ну, это сложный вопрос. Наверное, может, но просто очень сложно оценивать, потому что школы достаточно новые.
Угу.
И нет там такого послужного списка, как там у той же, вот, опять же, Академии в Тольятти и там Академии ЦСКА, из которой вышли там много очень известных футболистов. И очень сложно пока что оценивать. Я бы даже не мог дать совет там идите в школы частные и идите в школы там клубов. Мне кажется, нет такого определенного выбора, потому что школы клубов, они все-таки, ну, они хуже в смысле там проживания, mm-hmm. если говорить об интернатах, и хуже в смысле оборудования, если mm-hmm. говорить о полях, мячах и так далее. Но они, во-первых, дешевле, а во-вторых, из них больше шанс попасть наверх. Потому что все-таки их больше просматривают. То есть школу там, не знаю, там какого-нибудь Чертанова, туда, с большей вероятностью именно туда приедет скаут ЦСКА, чем в тот же Такспорт.
Угу. А вот еще есть интересная тема про квоты для талантливых спортсменов в разные университеты и институты. Я знаю, что в Америке, например, работает эта система очень активно. И я, например, знаю одну маму, которая отдала своего ребенка в теннис с таким посылом. Даже если он не станет там, Кафельниковым, то он как поступит, не знаю, там, в Гарвард какой-нибудь. И просто потому, что он классный спортсмен. Есть ли у нас такая система? Если нет, то нужна ли она? Как вы к этому относитесь?
Ну, я, честно сказать, такой не слышу, что прям настолько массово, как в Америке, прям брали спортсменов. Конечно, да, я думаю, что спортсменам дают какие-то там поблажки, и наверняка их берут учиться на какие-то там более легкие программы, допустим, с меньшим количеством часов и так далее. Но прям чтобы отдавать ребенка в спорт, и при этом имея заднюю мысль, значит, поступить в какой-то университет, мне кажется, это неправильно.
Ну,
конечно.
Просто в Америке университетский спорт развит не так, как вообще в Европе гораздо меньше, и в России университетский спорт развит гораздо меньше, чем в Америке. Это специфическая американская черта. Я думаю, что бессмысленно даже обсуждать этот вопрос. Это, ну, особенность американской культуры, да, что основной спорт — это спорт в университетах.
По России просто не развит вообще. Uh-huh. То есть нет там соревнований между университетами, такого uh-huh. нет. А там есть целые университетские лиги, которые там тоже ходят по 20 тысяч человек на баскетбольные матчи между двумя соседними университетами. В России такого нет, конечно uh-huh. же, там.
Почему я задала этот вопрос? Потому что мне показалось из того, что ты говорил, что в какой-то момент подросток, который хочет заниматься футболом, играть в футбол, он так или иначе встает перед этим вопросом. Стану ли я Месси? Или же я сейчас вот потрачу это время на футбол, и его родители наверняка об этом тоже думают. Не стану не то что там Месси, но даже Киржаковым. И в итоге не получу еще и образование, и, в общем, моя жизнь пойдет под откос. Вообще, если это действительно проблема такая?
Ну, тут все-таки надо посмотреть в глаза суровой реальности. Далеко не у всех такой выбор есть. Говорю, далеко не всех приглашают, опять же, в эти клубы.
Ну, да.
То есть надо понимать, что такой выбор все-таки выпадает немногим, и далеко не всем. То есть многие люди играют в любительских клубах, и это, я считаю, что это очень хорошо там. Играть в любительском клубе, там, в любительской лиге, и при этом учиться в университете, это очень, ну, это наверняка приятно, там, играть в футбол ради удовольствия. Но, опять же, да, далеко не все стоят перед выбором, там, идти играть за какие-то профессиональные команды. Но если встают, то, опять же, ну, нужно понимать риск, что можно, там, не стать профессиональным футболистом. Но, с другой стороны, если очень усердно трудиться и быть реалистом, то я думаю, что можно всегда там стать профессиональным футболистом и играть там в третьем дивизионе. Вопрос в том, устраивает ли там играть за там зарплату 100-200 тысяч в условные, я не знаю, там, в Нальчике.
Это неплохая зарплата,
ну,
для Нальчика.
Нет, это
хорошая зарплата. Просто не нужно быть обманутым ожиданиями, что возможно, что это будет лучшее, что как вам предложат. И если там, не знаю, ребенок хочет, не знаю, там, очень любит, не знаю, там, математику и футбол, и он понимает, и как бы он идет в школу, думая, что вот я сейчас буду играть за ЦСКА и за сборную, то нужно, чтобы он понимал, что он, возможно, будет играть за Нальчик, а возможно, будет играть нигде.
Угу.
То есть все-таки нужно думать, что вот есть и обратная сторона этой медали.
Угу. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, это была программа «Радиошкола». Спасибо вам огромное. Болейте за футбол. Еще остались самые интересные игры. И исполняйте мечты ваших детей, если они хотят стать футболистами. Спасибо.
И ходите.
Да.
Да. Спасибо вам огромное.
Футбол,
а, и читайте книжку, конечно.
Читайте книжку.
Читайте,
да,
книжку.
Да.
Отлично. Спасибо большое.